Однако способ, которым они лишили Реньяра связи с нами, а потом нападение на разведывательные машины... Да они попросту делают то же, что тысячелетия назад. Ведь те высшие автоматы, которые они истребили, наверняка общались между собой именно при помощи радиоволн. Уничтожить этот обмен информацией, расколошматить связь — это была одна из первых их задач. Решение прямо-таки само напрашивалось, ведь металлическая туча так надежно экранирует, как ничто другое в мире. И что теперь? Что нам делать дальше? Нам приходится охранять и себя, и свои автоматы, и свои машины, без которых мы были бы ничем. А они могут маневрировать абсолютно свободно. Имеют практически неисчерпаемые источники воспроизводства. Они могут размножиться, если мы уничтожим часть их. И при всем том, никакие средства, опасные для живого, не могут им повредить. Неизбежно придется пускать в ход самое разрушительное из наших средств. Удары антиматерии, но их и антиматерии целиком не уничтожишь. Вы заметили, как они поступают при ударах? Попросту рассыпаются во все стороны. Кроме того, мы должны все время находиться под защитой, что ограничивает наши стратегические планы, а они могут как угодно дробиться, передвигаться с места на место, и если мы их разобьем на этом материке, они перейдут на другие. Да в конце концов, это же не наша задача уничтожать их. Считаю, что мы должны улететь отсюда.
Ах, вот как.
Да, потому что раз нашими противниками являются создания неживой эволюции, наверняка не имеющие психики, мы не можем обсуждать проблему мести, расплаты за Кондора, за судьбу наших товарищей. Это все равно, что пытаться высечь океан, в котором утонул корабль с людьми.
В том, что вы говорите, было бы много правильного, если б дела в действительности обстояли именно так, вставая, сказал Горпах. Он оперся руками на исчерченную карту, но в конце концов это лишь гипотеза. А мы не можем вернуться с гипотезами. Нужна уверенность. Не месть, но уверенность. Точный диагноз. Установленные факты. Если мы их установим, если я закупорю в контейнерах непобедимого образца этой летающей механической фауны, если она и вправду существует, тогда я, конечно, сочту, что нам тут больше нечего делать. Тогда уж пускай база определяет дальнейший образ действий. Кстати говоря, нет никакой гарантии, что эти создания останутся по-прежнему на планете. Возможно, они так разовьются, что в конечном счете станут угрожать космической навигации в этом районе галактики.
Если даже это и случится, то не раньше, чем через сотни тысяч, вернее, через миллионы лет. Боюсь, что вы все же рассуждаете так, будто мы столкнулись с мыслящим противником. То, что некогда было орудием разумных существ, после их исчезновения приобрело самостоятельность и по прошествии миллионов лет сделалось фактически частью природных сил планеты. Жизнь сохранилась в океане, потому что туда механическая эволюция не распространяется, но она и не пускает эту жизнь на сушу. Этим объясняется и то, что в атмосфере есть кислород, его выделяют водоросли, и то, как выглядит поверхность континентов. Здесь сплошная пустыня, потому что эти механизмы ничего не строят, не создают никакой цивилизации, никаких ценностей, не имеют вообще ничего, кроме себя. Поэтому мы и должны рассматривать их как явление природы. Природа ведь тоже не знает ни оценок, ни ценностей. Эти создания просто являются самими собой. Существует и действует так, чтобы это существование продолжать.
Как вы объясняете гибель летательных аппаратов? Ведь их защищало силовое поле.
Силовое поле можно подавить другим силовым полем. Да ведь слушайте, для того, чтобы в какие-то доли секунды уничтожить всю память, заключенную в мозге человека, нужно создать вокруг его головы магнитное поле такой напряженности, какой трудно было бы добиться даже нам при помощи всех средств, имеющихся на корабле. Понадобились бы гигантские преобразователи, трансформаторы, электромагниты.
И вы думаете, что у них
все это есть.
Да ничего подобного, нет у них ничего. Просто они кирпичики, из которых в зависимости от ситуации строится то, что необходимо. Поступает сигнал «опасность», что-то появилось. Это распознается по изменениям среды, например, по изменению электростатического поля. Летающий рой немедленно преобразуется в такой вот тучий мозг, и пробуждается его совместная память. Подобные существа уже были, с ними сделали то-то и то-то, и после этого они погибли, и этот образ действий повторяется.
«Ладно», — сказал Горпах, который уже не слушал, что говорит старый биолог. «Старт я откладываю. Сейчас соберем совещание, и я не хотел бы этого делать. Тут попахивает большой дискуссией, разгорятся страсти ученых, но другого выхода не вижу. Через полчаса в главной библиотеке, доктор Лауда. Пускай меня убедят, что я ошибаюсь, и тогда у вас на корабле появится человек искренне удовлетворенный», — спокойно проговорил Лауда и исчез из каюты так же тихо, как появился. Горпах выпрямился, подошел к настенному информатору и, нажав кнопку внутренней связи, вызвал по очереди всех ученых. Как оказалось, большинство специалистов строило гипотезы того же рода, что и Лауда. Он только первым сформулировал все в такой категорической форме. Споры разгорелись лишь вокруг проблемы, существует ли у тучи психика. Кибернетики склонны были счесть ее мыслящей системой, наделенной способностью к стратегическим решениям. Лауди возражали очень резко. Горпах понимал, страстность этих возражений вызвана не столько гипотезой Лауды, сколько тем, что биолог сразу пришел к нему, вместо того, чтобы раньше обсудить все с коллегами. При всей прочности связей, объединявших их с командой, ученые на корабле все же представляли собой нечто вроде государства в государстве и соблюдали некий неписанный кодекс поведения. Главный кибернетик Кранотос спрашивал, каким же образом туча, по мнению Лауды, не имеющая разума, научилась атаковать людей. «Но это же просто», — возразил биолог. «Она миллионы лет только это и делала. Я имею в виду войну с прежними обитателями Регис. Это были животные, обладавшие центральной нервной системой. Туча научилась нападать на них так же, как земные насекомые нападают на жертву. И делает она это с такой же точностью, с какой оса впрыскивает яд в нервную систему кузнечика или майского жука. Это не разум, это инстинкт». «А почем она знала, как атаковать летательные аппараты? Она же с ними раньше не встречалась». «Этого мы не можем знать, коллега. Эти механизмы, как я уже говорил, вели войну на двух фронтах. С живыми и с неживыми обитателями Регис. То есть и с другими автоматами. А эти автоматы волей-неволей должны были применять различные виды энергии в целях защиты и нападения. Но если среди них не было летающих?»
«Я уже догадываюсь, что хочет сказать Лауда», — вмешался заместитель главного кибернетика Заурахан. «Эти большие автоматы, макроавтоматы, переговаривались друг с другом, чтобы объединиться и действовать сообща, и их легче всего было уничтожить, изолировав, разделив. А тут наилучший способ — блокировка связи».
«Речь идет не о том, можно ли объяснять отдельные формы поведения тучи, не прибегая к гипотезе о наличии у нее разума», — возразил Кранотос. «Поскольку нас не ограничивает бритва Аккама. Наша задача, по крайней мере сейчас, состоит в том, чтобы создать не такую гипотезу, которая объяснила бы все наиболее экономно и точно, а такую, которая обеспечит наибольшую безопасность действий. Поэтому, мне кажется, следовало бы признать, что туча, возможно, наделена разумом. Это будет более осмотрительно. Если же мы вслед за Лаудой решим, что разума у нее нет, а на деле окажется, что он есть, то за такую ошибку мы рискуем расплатиться ужасной ценой. Я говорю это не как теоретик, а прежде всего как стратег».
«Не знаю, кого ты хочешь победить, тучу или меня», — спокойно ответил Лауда. «Я не сторонник неосторожности, но туча не имеет никакого иного разума, нежели тот, какой имеет насекомое. Вернее, даже не одиночное насекомое, а, допустим, муравейник. Ведь если бы дело обстояло иначе, нас бы уже в живых не было».
«Докажи это», — Мы для Тучи не были первым противником типа Хома. Она уже имела дело с людьми, ведь до нас здесь был Кондор. Так вот, чтобы проникнуть внутрь силового поля, этим микроскопическим мушкам достаточно было зарыться в песок. Поле доходит лишь до его поверхности. Туча видела силовые поля Кондора, так что могла додуматься до этого способа. Однако ничего такого она не сделала. Значит, либо Туча глупа, либо она действует инстинктивно. Кранотос не собирался сдаваться, но вмешался Горпах и предложил перенести дальнейшую дискуссию на другое время. Он хотел, чтобы давали конкретные предложения, основываясь на том, что установлено с достаточной вероятностью. Нигран спросил, нельзя ли экранировать людей при помощи металлических шлемов, которые препятствуют воздействию магнитного поля. Физики, однако, пришли к заключению, что это будет бесполезно. Мощное магнитное поле создает в металле вихревые токи, которые сильно разогреют шлем, он начнет обжигать голову и придется его сорвать. А результат понятен. Уже вечерело. Горпах в одном углу зала разговаривал с Лаудой и врачами. Кибернетики образовали отдельную группу. Это все же неслыханно, чтобы существа с более развитым интеллектом, эти макроавтоматы, не одержали победы, сказал один из кибернетиков. Это было бы исключением из правила, что эволюция идет по пути усложнения, совершенствования гомеостаза. Эти автоматы не имели шансов именно потому, что были уже с самого начала так высоко развиты и сложны, возразил Заурахан. Ты пойми, они были высокоспециализированы для сотрудничества со своими конструкторами, лирянами. А когда лиряне исчезли, они оказались вроде как искалеченными, потому что лишились руководства. А те механизмы, из которых развелись теперешние мушки, я вовсе не утверждаю, что они существовали уже тогда, считаю даже, что это исключается, они могли образоваться лишь намного позже, были относительно примитивными, и поэтому перед ними открывалось много путей развития. «Возможно, существовал еще более важный фактор», — добавил доктор Сакс, подойдя к кибернетикам. «Речь идет о механизмах. А механизмы никогда не проявляют такой способности регенерировать, как живое существо, живая ткань, которая восстанавливается при повреждении. Макроавтомат, даже если он способен отремонтировать другой автомат, нуждается для этого в инструментах, в целом машинном парке. Поэтому стоило их отрезать от таких инструментов, и они были обезоружены, сделались почти беззащитной добычей летающих созданий, которые были гораздо менее чувствительными к повреждениям». «Это невероятно интересно», — сказал вдруг Заурахан. «Из этого следует, что автоматы надо делать совсем по иному принципу, чем сейчас, чтобы они были подлинно универсальными. Надо основываться на маленьких элементарных кирпичиках, которые будут взаимозаменяемыми». «Это не очень-то ново», — усмехнулся Сакс. «Ведь эволюция живых форм идет именно таким образом, и не случайно. Поэтому и то, что туча состоит из таких взаимозаменяемых элементов, наверняка не случайно. Тут все дело в материале. Для поврежденного макроавтомата нужны запасные части, изготовить которые можно лишь при наличии высокоразвитой промышленности. А устройства, состоящие из пары кристалликов, термисторов или других простейших элементов, можно уничтожить, и никакого вреда от этого не будет. Его немедленно заменит одно из миллиарда ему подобных». Видя, что от ученых уже мало чего добьешься, Горпах ушел. А они почти не заметили этого, увлекшись дискуссией. Он направился в рулевую рубку, чтобы сообщить группе Рогана о гипотезе неживой эволюции. Было уже темно, когда непобедимый установил связь с суперкоптером, стоящим в кратере. К микрофону подошел Гарп. «У меня тут осталось всего 7 человек, — сказал он, — в том числе 2 врача при этих несчастных. Все сейчас спят, кроме радиста. Он сидит тут со мной. Да, у нас полная силовая защита, но Роган еще не вернулся».
«Еще не вернулся? А когда он выехал?» Около 6 вечера взял 6 машин и всех остальных людей, 11 человек. Мы договорились, что он вернется после захода солнца. Солнце зашло 10 минут назад.
Радиосвязь вы с ним имеете?
Час назад потерял связь. Гаарп!
Почему вы немедленно не известили меня?
Так ведь Роган предупредил, что связь на какой-то срок прервется, потому что они забираются в одно из этих глубоких ущелий. Их склоны поросли этой металлической дрянью, она так экранирует, что практически нечего и говорить о связи.
Известите меня немедленно, когда Роган вернется. Он за это ответит. Этак мы всех скоро потеряем.
Астрогатор продолжал говорить, но тут Гарб закричал.
«Они едут, командир! Я вижу огни на откосе вверху! Это Роган!
Раз, два...» «Нет, только одна машина. Сейчас я все узнаю».
«Я жду».
Огни фар колыхались низко, над самой землей. Они то освещали световыми столбами лагерь, то снова исчезали в неровностях почвы. Гарп схватил лежавшую недалеке ракетницу и дважды выстрелил вверх. Эффект был замечательный, все спящие вскочили. Тем временем машина описала дугу. Радист открыл проход в поле и по обозначенной голубыми огнями полосе двинулся запыленный вездеход. Гарп с ужасом узнал маленькую трехместную амфибию командира группы. В скачущем свете фар он побежал навстречу машине. Не успела она толком остановиться, как из нее выпрыгнул человек в изодранном комбинезоне с лицом до того измазанным грязью и кровью, что Гарп не узнал его, пока тот не заговорил. «Гарп», — простонал он, уцепившись за плечи ученого, ноги у него подогнулись. Подбежали и другие, подхватили его, крича: «Что случилось? Где все?» «Нет, уже их никого». Прошептал Роган и повис у них на руках, теряя сознание. Около полуночи врачам удалось привести его в чувство. Лежа в кислородной палатке, он рассказал то, о чем получасом позже Гарп сообщил непобедимому.